К исходу дня на участке Воронежского фронта наступил опасный кризис. Согласно ранее разработанному плану, Ставка подтянула из своего резерва сюда, в район Прохоровки, 5-ю гвардейскую общевойсковую и 5-ю гвардейскую танковую армии и на утро 12 июля ввела их в сражение. Вступив в дело, последняя имела в строю более 800 танков и самоходно-артиллерийских установок. Противник в общей сложности имел на Обаянском и Прохоровском направлениях не меньшее количество танков, но боевой дух его войск был уже надломлен в предшествовавших сражениях с войсками 6-й гвардейской армии, 1-й танковой армии и 7-й гвардейской армии. В течение 12 июля на Воронежском фронте шло сильнейшее сражение, особенно ожесточенное на Прохоровском направлении, где наиболее успешно действовала 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерала Ротмистрова. В тот день на командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный и приказал срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию действий Воронежского и Степного фронтов. 13 июля я прибыл на командный пункт Воронежского фронта, где находился также и командующий Степным фронтом генерал Конев. Вечером того же дня встретился на командном пункте 69-й армии с Василевским. Верховный главнокомандующий поручил ему выехать на Юго-Западный фронт и организовать там наступательные действия, которые должны были начаться с переходом в контрнаступление Воронежского и Степного фронтов. Ознакомившись с обстановкой, действиями противника и своих войск, мы пришли к выводу еще энергичнее продолжать начатый контрудар, с тем, чтобы на плечах отходящего противника захватить ранее занимаемые им рубежи в районе Белгорода. После этого, произведя в сжатые сроки подготовку войск, перейти всеми силами обоих фронтов в решительное контрнаступление. На всех участках фронта шли ожесточенные кровавые бои, горели сотни танков и самоходных орудий, над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был переломный момент в сражении на Белгородском направлении. Обескровленные и потерявшие веру в победу гитлеровские войска постепенно переходили к оборонительным действиям. 16 июля противник окончательно прекратил атаки и начал отвод своих тылов на Белгород. 17 июля был обнаружен и отход войск противника. Лишь части, находившиеся в соприкосновении с нашими войсками, продолжали оказывать упорное сопротивление. 18 июля мы с Василевским находились на участке, где сражались части 69-й армии под командованием генерал-лейтенанта Крючонкина, 5-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Жадова и 5-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта Ротмистрова. Нам довелось лично наблюдать ожесточенные бои в районе совхоза «Комсомолец» и Ивановских выселок, где действовали 29-й и 18-й танковые корпуса. Здесь противник оказывал сильное огневое сопротивление и даже переходил в контратаки. За 18 июля армиям Ротмистрова и Жадова удалось оттеснить его всего лишь на 4-5 километров, а 6-я гвардейская армия Чистякова заняла только высоту в районе Верхопения. В войсках армии Чистякова чувствовалось большое переутомление. Начиная с 4 июля, они не имели ни сна, ни отдыха. Нужны были дополнительные силы, чтобы помешать планомерному отходу немецких частей. Для этого пришлось ввести в дело 18-й танковый корпус генерал-майора Бахарова и 29-й танковый корпус генерал-майора Кириченко, а также часть войск 53-й армии Манагарова. Есть мнение, что в отличие от Центрального фронта, командование Воронежского фронта не сумела точно определить, на каком направлении противник будет наносить главный удар, и что поэтому якобы оно рассредоточило усилия в полосе шириной 164 километра, не массировало силы и средства на направлении главного удара врага. Это неверно. Как и утверждение, что 6-я гвардейская армия, на оборону которой обрушилась главная группировка, наступавшая на Курск с юга, имела более широкую полосу обороны 64 километра, чем ее соседи, у которых было по 50 километров. Средняя плотность артиллерии на участке этой армии равнялась 25,4 орудия и 2,4 танка на 1 километр фронта, тогда как во всей полосе фронта она составляла 35,6 орудия и 6,9 танка. Ставка, Генштаб и командование Воронежского фронта анализируя обстановку, считали, что противник нанесет свой главный удар не по 1/6 гвардейской армии, а по 6-й и 7-й гвардейским армиям. Что касается утверждений о ширине оборонительных полос, то фронт обороны 6-й и 7-й гвардейских армий, где ожидался главный удар немецких войск, равнялся 114 километрам, а в других двух армиях фронта 130 километрам. Средняя плотность артиллерии и танков подсчитана недостаточно правильно, а именно, на участках 38-й и 40-й армий артиллерийская плотность была незначительная, танков же в этих армиях имелись единицы.